რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 23 საათია, გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა, მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. თეთრი სახლი გმობს არალეგიტიმული არჩევნების ჩატარების გეგმას აღმოსავლეთ უკრაინაში. წუხელ უკრაინაში 6 ჯარისკაცი დაიღუპა. ერაყში ორ აფეთქებას 20-ზე მეტი ადამიანი ემსხვერპლა. ირაკლი ალასანია უდანაშაულოდ მიიჩნევს მის თანამშრომლებს. პარასკევს თეთრმა სახმა დაგმო პრორუსული სეპარატისტების მიერ 2 ნოემბრისათვის დაგეგმილი არალეგიტიმური არჩევნების ჩატარება აღმოსავლეთ უკრაინაში. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის უშიშროების საბჭოს პრეზიდენტმა ბერნადეტ მაიენმა განაცხადა, რომ ხმის მიცემა ეწინააღმდეგება როგორც უკრაინის კონსტიტუციას, ისე მინსკში სექტემბერში გაფორმებულ შეთანხმებას. შეერთებული შტატები არ აღიარებს არჩევნების შედეგებს, რომელსაც ვაშინგტონი უკანონოდ მიიჩნევს და საერთაშორისო საზოგადოებასაც იგივეს მოუწოდებს. ევროკავშირის ლიდერებმა პოზიტიურად შეაფასეს შეთანხმება, რომელიც უკრაინისათვის რუსეთის ბუნებრივი აირის მიწოდების აღდგენას უკავშირდება. ევროკავშირის ლიდერებმა ასევე შეახსენეს რუსეთის ხელისუფლებას, რომ პრორუსული სეპარატისტების მიერ 2 ნოემბრისათვის დაგეგმილი არჩევნები აღმოსავლეთ უკრაინაში უკანონო იქნება. ვლადიმერ პუტინმა, უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ, გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა და საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა წუხელ ოთხმხრივი სატელეფონო საუბარი გამართეს. მას შემდეგ, რაც რუსეთმა და უკრაინამ ხელი მოაწერეს გარიგებას, რაც 2015 წლის მარტამდე უკრაინისათვის ბუნებრივი აირის გარანტირებულ მიწოდებას ითვალისწინებს. 6 უკრაინელი ჯარისკაცი დაიღუპა და დაახლოებით 10 დაიჭრა. ამის შესახებ ინფორმაცია ქვეყნის თავდაცვისა და ეროვნული უშიშროების საბჭოს წარმომადგენელმა ვოლოდიმერ პალივიმ პრესკონფერენციაზე წაიკითხა, თუმცა მოხელეს არ დაუზუსტებია თუ რა ვითარებაში და სად დაიღუპნენ ჯარისკაცები. ვრცელდება ინფორმაცია, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში გრძელდება საბრძოლო დაპირისპირება უკრაინის სამთავრობო ჯარსა და პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებს შორის სექტემბრის დასაწყისში დადებული ზავის მიუხედავად. 1 ნოემბერს სისხლიანი თავდასხმა მოხდა ერაყის დედაქალაქ ბაღდადში. თავდაპირველად თვითმკვლელმა მოიერიშა მასაფეთქებელი ნივთიერებით სავსე ავტომანქანაში, აიფეთქა თავი ბაღდადის შესასვლელთან არსებულ საკონტროლო გამშვებ პუნქტთან, რასაც უმცირე 20 ადამიანი ემსხვერპლა. მეორე აფეთქება კი ერაყის დედაქალაქში პალესტინის ქუჩაზე მოხდა, სადაც შიიტი მლოცველები იკრიბებოდნენ აშურის დღესასწაულისათვის ქალაქ ქარბალაში გასამგზავრებლად. მეორე აფეთქების შედეგად დაღუპულთა ზუსტი რაოდენობა უცნობია. გაერომ გამოაქვეყნა ახალი მონაცემები, რომლის თანახმად ოქტომბრის თვიდან ერაყში მომხდარ ძალადობას 1273 კაცი შეეწირა. თვითმკვლელი მოიერიშის მიერ დანაღმული ავტომანქანით მოწყობილი აფეთქების შედეგად სუმცირად 9 კაცი დაიღუპა და 20 მძიმედ დაიჭრა აღმოსავლეთ ავღანეთის ლოგარის პროვინციაში. პროვინციის გუბერნატორის დინ მოჰამად დარვიშის თანახმად დაღუპულთა შორის 6 პოლიციელი და 3 სამხედრო პირია. დანგრეულია აზრას რაიონში მდებარე მეჩეთი და რამდენიმე საცხოვრებელი სახლი. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანია დარწმუნებულია მისი თანამშრომლების სიმართლესა და უდანაშაულობაში. პროკურატურამ 28 ოქტომბერს დიდი რაოდენობით სახელმწიფო სახსების გაფლანგვის ბრალდებით დააკავა 5 მაღალჩინოსანი. ირაკლი ალასანია აცხადებს, რომ ამ საკითხზე იგი საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, პრეზიდენტსა და პარლამენტის თავმჯდომარეს შეხვდება.
როდესაც ყველაფერი დასრულდება, ჩვენ ყველაფერს თავის სახელს დავარქვევთ და პასუხისგებლობა უკვე დადგება იმ პირების, ვინც შესაძლო შეცდომაში შეეყვანა საზოგადოება. გამოძიებას არავინ და არაფერი წინარო ნაღუდგეს, სრული ჭეშმარიტება უნდა დადგინდეს. რაც შეეხება აქვს თუ არ ამას პოლიტიკური სარჩული, ამაზე მოგვიანებით ვილაპარაკებთ.
საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ თავდაცვის სამინისტროს მაღალჩინოსნები 28 ოქტომბერს დააკავა. მათ ბრალადებებად სახელმწიფო ბიუჯეტის კუთვნილი 4 მილიონი ლარის გაფლანგვა. სასამართლომ დაკავებულ პირებს ორთვიანი პატიმრობა მიუსაჯა. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან გაგაცანით კობა ლიკლიკაძემ, რადიო თავისუფლების ეთერს კი რუსული სამსახურის მიერ მომზადებული პროგრამა განაგრძობს.
Bom მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии профессор Высшей школы экономики, доктор экономических наук Игорь Николаев, ведущий финансовый аналитик компании ФБК. И мы говорим сегодня о том, что происходит с экономикой России в условиях продолжающейся девальвации рубля и всех остальных сопутствующих сложностей. Хотя, конечно, не девальвация причина, а, наверное, следствие. Добрый вечер, Игорь Алексеевич.
Добрый вечер.
Ну, не всегда он, конечно, добрый, когда смотришь на цифры, которые у нас на экране, если говорить о курсе рубля и к доллару и евро, к твердым валютам, но тем не менее.
Цифры круглые, но...
Красивые.
Да. Красивые, но действительно не так весело все.
Да, я вот, знаете, тут приберег такие тексты интересные. Это было в начале года. Юлия Цыпляева, Сбербанк. Я считаю, что в феврале-марте рубль должен вернуться к равновесному курсу 33 рубля за доллар. Лично я свои деньги не побежала никуда перекладывать по 35 рублей. Это безумие. Мне жалко людей, которые покупают доллар за 35 рублей. Вероятность, что они потеряют свои деньги, большая. Николай Кощеев, Промсвязьбанк. Точка камнеобразного падения рубля уже пройдена. Думаю, в перспективе рубль может дойти вниз до 36 за доллар. Александр Морозов, главный экономист банка HSBC по России. 35,4 рубля за доллар. Наш прогноз на конец 2014 года. Что случилось с вашими коллегами по экономической аналитике? Я боюсь, что клиенты сейчас, наверное, которые им поверили в начале года, готовы им их, ну, скажем так, удушить своими руками.
Ну, наверное, все-таки клиенты под впечатлением того, что происходит, уже подзабыли, кто что говорил.
То есть маневрировали, да?
Ну да, они уже, им уже не до того, они уже действительно решают, вот по нынешним курсам, стоит ли продавать рубли или уже это дно, и уже, ну что сделать, опоздали. А об этих прогнозах, я думаю, большинство, во всяком случае, уже не вспоминает. Точно.
А сами люди,
давайте
которые...
Давайте я самокритично.
Да, давайте.
Скажу, пока вы не сказали. Да, самокритично скажу. У меня, но у меня и у нас был самый пессимистичный прогноз. 36-37 среднегодовой в 2014 году. Я напомню, официальный прогноз был 33 с небольшим. Вот 36-37 самый пессимистичный. И тем не менее, он оказался... Это среднегодовой. Он на самом деле не так будет далек от истины, потому что это значит, на конец года, мы и так и думали, где-то под 40 будет. Но тем не менее, и даже мы со своим пессимизмом, оправданным, как мне казалось, все равно не попали, что называется. Ну вот, такое трудно было представить, согласитесь, несколько месяцев назад. Вообще, то, что сейчас происходит в экономике, год назад представить было очень сложно. Мы очень быстро идем к тому, что там становится все хуже и хуже.
Игорь Алексеевич, скажите, на ваш взгляд, все-таки первопричина того, что мы видим, это политические решения, скажем, или даже внешнеполитические, то есть аннексия Крыма, там, участие России в войне на территории Украины, или здесь все-таки еще и в экономике накосячили, как теперь говорят?
Мы сейчас говорим о том, что происходит с рублем.
Да, да? Конечно.
Нет, первопричина все-таки, основные причины, это фундаментальные причины, экономические. Кстати, вот это наша была позиция, на мой взгляд, она подтверждается тем, что происходит, что мы были верны в своих оценках, в оценках того, что есть именно фундаментальные причины. Именно поэтому наш прогноз был самый пессимистичный. Фундаментальные причины какие? Это прежде всего состояние российской экономики. Оно ухудшается. Мы фактически входим в кризис. Ну вот, она уже не растет, все, уже минус фактически наступает. Вот я надеюсь, вы согласитесь, невозможно представить слабую экономику, слабеющую экономику и сильный рубль, сильную национальную валюту.
А если цены могут на нефть быть... подскочат вдруг?
Нет. А да. Тогда и будет и экономика, в общем, несколько другая. Это вторая причина, которая тоже для нашей экономики носит фундаментальный характер. Это падающие мировые цены на нефть. Но это можно было предвидеть. Вот, политика ФРС тоже имеет значение. И вот то, что происходило в последние дни, как известно, ФРС объявила о завершении программы количественного смягчения.
Федеральная резервная система США,
что Федеральная резервная система США заявила, что с помощью денежного стимулирования вот этих программ количественного смягчения она больше поддерживать экономику не будет, потому что в экономике уже, по мнению Федеральной резервной системы, все наладилось. Что означает это решение? Это решение автоматически означает, что доллар укрепляется. Но если доллар укрепляется, нефть дешевеет, потому что цена номинирована в американских долларах, а рубль ослабевает. Вот причины, которые на самом деле являются даже более важными. Но, безусловно, геополитический фактор, негативный фактор, санкции, связанные с ним, это тоже играет свою роль, потому что это повышает неопределенность в экономике, а когда инвесторы не понимают, что происходит, для них в том числе страховка – это перекладывание, извините, я уж такой жаргонный в каком-то смысле, жаргонное слово употреблю, перекладывается в валюту. Вот не все причины. Ускоряющаяся инфляция – это тоже причина, по которой люди, желая как-то сберечь то, что у них имеется, прикупают больше валюты. Вот в результате мы видим то, что мы видим – стремительно ослабевающий рубль.
Вот со слова «кризис». Ну, во-первых, я хочу вас уточнить. Кризис начался до событий в Украине, в Крыму и так далее. Я правильно понимаю, года уже полтора Россия вползала в это состояние?
Даже больше. Кстати, это тоже очень важный момент. Спасибо, что вы обратили на него внимание, потому что вот сейчас для кого-то представляется, а спустя некоторое время для властей будет выгодно представлять дело так, что, ну, видите, вот санкции, а так-то все.
Угу. Знаете, то есть враги нам мстят за Крым, да?
А очень просто. Посмотрите на темпы экономического роста в последние 4 года. Вот у нас сейчас в августе, да, в сентябре, это нулевые темпы, как я сказал. По итогам первого полугодия ВВП вырос в годовом выражении на 0,8%. 2013 год 1,3, 2 года назад 3,4, 3 года назад 4,3. Вот если в обратной последовательности, то мы увидим, что неуклонно в течение последних 4 лет темпы экономического роста снижались, фактически к середине года до нуля, никаких санкций, ничего не было еще. То есть это говорит о чем? Это говорит о том, что в силу внутренних причин, прежде всего, экономика России и так тормозила так, что она фактически все равно бы вошла в кризис. Были бы санкции, не были бы. Просто санкциями и со всем тем, что сейчас вызвано вот этим геополитическим фактором, она входит быстрее, болезненнее, и последствия будут тяжелее.
Еще одно уточнение тоже, мне кажется, ну, не знаю, опять же, правильно я думаю или нет, вот Россия в 2008 году попала в кризис вместе с другими странами Запада, так сказать, цивилизованного мира и так далее. Ну, в общем, чуть позже, потому что сначала рассказывали про Тихую гавань, но, тем не менее, в тот же самый тренд. А вот сейчас, по-моему, тренды разнонаправлены. Европа, США, они начинают, так сказать, расти, а Россия падает, так?
Именно так. Именно так в этом отличие ситуации от ситуации 2008-2009 годов. И это тот факт, который должен заставлять очень серьезно задуматься. Потому что, да, была первая волна кризиса, 2008-2009 год. Мы были в этой общей лодке. Это первая волна мирового финансового кризиса. Я его расцениваю как кризис вообще спекулятивной модели экономики. Эта модель стала трансформироваться понемногу. У каких-то стран получается лучше выходить из этого состояния. Ну, у тех же Соединенных Штатов Америки, там, у Великобритании. У каких-то хуже, в целом у Европы хуже. Но, тем не менее, все-таки там темпы экономического роста увеличиваются. Рост есть, явный. Это не ситуация 8-9 годов. У нас, я уже привел цифры, неуклонное снижение темпов экономического роста в последние годы, и мы фактически, несмотря ни на вот весь украинский фактор, ползаем в кризис. Поэтому здесь мы серьезно отличаемся от того, что есть в целом в мировой экономике, в развитых странах, и отличаемся явно, к сожалению, не в лучшую сторону.
Ну, давайте мы сделаем маленькую паузу в разговоре с Игорем Николаевым. Примем какой-нибудь звонок. Вот Алексей у нас из Перми, пожалуйста, ваш вопрос, но коротко.
Вы знаете, вот про Путина можно сказать такую русскую пословицу. Она звучит так: не по сеньке шапка. Вот сегодня Центробанк ставку увеличил до 9,5. Мне кажется, что я не могу понять, что это за человек. Неужели он ведет к такому коллапсу экономику, что дальше уже просто страшно жить без сона в этой Перми? На ваш взгляд, что будет дальше? Что ждать нам дальше от этого человека абсолютно некомпетентного и безграмотного?
Игорь Васильевич, ну вот действительно, видим вот это решение, которое, видимо, обсуждалось на самом высоком уровне центробанковское, поднять ставку рефинансирования на 1.5% до 9,5%. Это что, значит, что была какая-то... О чем рассчитывали, что будет гораздо меньше подъем? Действительно, где-то наверху была паника, да, и вот они сказали, ну раз, сделаем дорогие деньги.
Но у меня такое впечатление, что решили просто перешибить, вот извините за это выражение, эту тенденцию. А вот действительно, не половину процентного пункта прибавим, а сразу 1.5. То есть я это расцениваю именно так, с запасом, так как видят, что ситуация достаточно серьезно, сильно ухудшается и быстро ухудшается. Вот надо что-то такое посильнее. А вот взгляд на то, что может быть посильнее, это вот, значит, не 0.5%, а 1.5. Вот так и вжахнули, как казалось бы, что вжахнули. Но на самом-то деле... Ведь это надо сопоставлять с теми факторами, которые работают на ослабление рубля. Я уже о них говорил. Это фундаментальные факторы. Состояние российской экономики, мировые цены на нефть, там, Федеральная резервная система. Можно ли перешибить вот этим? Нет. Ну, нельзя на самом деле. Знаете, от Центробанка подчас требуют слишком много. Вот и кажется, что так просто. Это тоже... уверование вот в такие инструменты. А давайте так, и все не изменится. Вот как есть поговорка: против лома нет приема, кроме другого лома. Так вот, на той-то стороне такие факторы негативные. А здесь вот так вот кажется сильно, но это не лом. Вы таким путем действительно еще больше дестимулируете экономику, еще больше ее ослабляете. А слабая экономика – это фундамент для слабеющего рубля. В общем, Центробанк, он ограничен сейчас в средствах, он вот действует вот так, но моя оценка, эту ситуацию не изменит, к сожалению.
Ну да, в общем, картинка, кстати говоря, была интересная, что 7 минут рубль рос после этого решения, а потом как-то пополз опять вниз, так что действительно...
То есть хватило на 7 минут,
на
да?
7 минут, да, журналисты, вот тут коллеги в агентствах посчитали, ну так он колеблется сейчас, но, да. Конечно, в общем, такого сильного результата пока нет. Вот коллега Гальперович, тут переписываясь со мной, сказал, что он слышал от разных умных людей, что Центробанк накрыл сегодня оставшийся еще на плаву малый бизнес бетонной плитой. Так ли это? Вот это решение по ставке рефинансирования, это значит, что кредиты для, так сказать, ну, тех, кто не имеет какого-то привилегированного доступа в крупные банки, они будут действительно недоступными?
Ну, они и так, в общем, там уже, как мне говорили, за 20%
вот ушли. Мне тоже вот сказали, написали 22%,
да,
и выше.
Да, я тоже такое слышал. Но проблема, может быть, многие не согласятся со мной, даже не в этом. Вот невысокой ставки кредита. Мы, кстати, исследовали специально этот вопрос. Если бы был бы спрос на продукцию, да, то можно работать и с такими процентными ставками. Вот в чем проблема. А когда падает спрос, и вот под такой процент еще и брать кредиты, ну это вот так бизнес уже не может. Плюс мы знаем, повышается налоговая нагрузка, помимо всего прочего. Вот, поэтому, безусловно, это еще больше дестимулирует бизнес. И, ну, я думаю, что кое-кто-то еще выживет. А у нас тертый малый бизнес, но то, что ему наносится удар, это безусловно так. Это, конечно, слабое утешение. В последнее время ему не один удар наносили, а социальные и страховые платежи для индивидуальных предпринимателей 2 года назад поднимали в 2 раза. Мы тогда очень большую часть малого бизнеса убили, можно сказать.
Там где-то треть закрылась, да, таких мелких предприятий. В общем, много, наверное.
Примерно так, да. Примерно
причем ведь и предупреждали, что такой эффект будет.
А кому-то показалось, что ну что там за год, ну 16-17 тысяч платят, будут платить 35. Знаете, люди, они не в той системе координат, в которой живет малый бизнес, они не чувствуют. Им показалось, что это вообще не вопрос. Оказалось, что для кого-то, да, для какого-то малого предпринимателя, который работает в парикмахерском там, в провинциальном городке, это имеет значение в маленьком городке. А вот те, кто принимает решения в Москве, они недооценивают. В результате действительно сотни тысяч закрыли свое дело.
Ну вот давайте мы с Игорем Николаевым сейчас ненадолго погрузимся в другую систему координат, еще ниже, чем малый бизнес, и посмотрим и послушаем небольшой опрос, который на улице города Кирова провела Екатерина Лушникова о том, что думают люди об этом кризисе и что они думают о сбережениях, вообще об экономике. Пожалуйста.
В долларах мы не держим, в валюте тоже. Сколько заработали, потратили, да, не хватает на жизнь, бывает, но... Ой, очень плохо думаем, боимся за свои сбережения, за все, что все пропадет. Все денежки уйдут на питание. Все, и пенсии не хватит.
Подорожали овощи, огурцы, например, 100 рублей огурцы стоят. Это дорого для нас.
Так, продукты подорожают раз, коммунальные 2. Что еще? И транспорт опять, наверное, скоро уже опять.
Сына приезжали из Америки, все привозят мне по несколько долларов. Я сразу иду меняю. Мне хранить нет возможности. Я живу от пенсии до пенсии.
Мы сначала своего производителя опустим ниже. Он развалится, производство. Закупаем за рубежом. Потом у нас... Умная мысль восторжествует, и мы опять в трудную минуту возвращаемся к своему производителю, который накормит нас. Ну, это вот историю посмотреть и на примере нашей жизни, и предыдущей, все одно и то же повторяется.
В этой стране, так сказать, люди, находясь под гнетом людей, недалеких на голову, научились обходиться даже без денег и даже без пищи. И поэтому у России шансов выжить гораздо больше, чем у всех остальных стран мира. Россия – это самая, так сказать, уникальная страна, поэтому Бог Россию всегда любит.
Ну, вот, действительно, будем надеяться, что Бог Россию любит. Но страна-то уникальная, на ваш взгляд, Игорь Алексеевич?
Нет, безусловно, уникальная. Вот с этим невозможно спорить. Вот умудриться, я бы даже употребил слово «вляпаться» в кризис, вот сейчас вот, Это уникальной надо быть страной, ну, в плохом смысле этого слова, если есть такой смысл этого слова. Это действительно уникальное. Вообще, вот, если классифицировать кризисы, которые пережила Россия в последние 20-летия, я бы так разделил, есть или были кризисы, которых невозможно было избежать.
Ну, например?
Ну, например, кризис начала... 90-х годов, даже не начало первой половины, это так называемый трансформационный кризис, когда ломается одна система, когда переходим от командно-плановой экономики к рыночной, невозможно. Другое дело, что в России, и в этом смысле она тоже уникальная, издержки были неоправданно высокие. Вот неоправданно. К сожалению, цену заплатили очень большую, но без кризиса перейти от одной системы к другой было невозможно. 98-й год, дефолт, знаете, вот это уже был необязательный. Заигрались в пирамиду ГКО, но тогда, если сравнивать с ситуацией сегодняшнего дня, было все-таки проще. Это было резкое падение, резкий отскок, и Россия как бы в одной лодке. Все самые тяжелые реформы позади, она открыта для роста. А сейчас мы же, в общем, настроили против себя весь мир. И если тогда там, в общем, и помогали, ну, во всяком случае, не препятствовали, да?
Ну,
то
да,
сейчас,
кредиты давали, хорошо.
То сейчас, в общем, помогать-то вряд ли будут. Самим придется выкарабкиваться. Вот сейчас вот это необязательный совершенно кризис. Это кризис, до которого мы дошли в результате неэффективной популистской экономической политики.
Вот как-то трудно назвать мне эту политику популистской, извините. Знаете почему? Потому что, ну, понимаете, популизм – это в некотором смысле такая, хоть и демонстративная, но забота о населении. Тем не менее, вот сейчас, например, мы видим сокращение там, в медицине, сокращение учителей, наоборот, раздувание каких-то непроизводительных расходов, вроде военных расходов и так далее. То есть, вот популизмом в хорошем смысле слова это довольно трудно назвать.
А у нас популизм был в плохом смысле этого слова. Ну, смотрите, в чем была системная ошибка? Первая волна мирового экономического кризиса, 2008-2009 год. Выборы 2011-2012 годов. Вот мы же в кризис начали резко увеличивать бюджетные обязательства, расходы. Именно в эти годы появились обещания, и мы стали притворять в жизнь эти обещания, что 20 триллионов потратим на оборону, все эти мегапроекты, ряд социальных, кстати, обязательств.
Ну, материнский капитал, да.
Я двумя руками за то, чтобы увеличивать социальные расходы. Но надо понимать, что вы можете их задрать на такую планку, что если ситуация ухудшится, вы не сможете их выполнять.
Ну, то есть в петлю голову сунули и не выскочить.
Да. Вот эти триллионные расходы оборонного характера, все эти мегапроекты, вот социальные оставим все-таки там на третьем месте. Это же популизм. На мой взгляд, это популизм. Вспомните, даже говорилось так. Вот я эти слова очень хорошо запомнил. Никто не увеличивал социальные расходы, только мы. Знаете, вообще-то, когда, и это действительно так, когда не увеличивают, а в кризис не увеличивают, ну не увеличивают, это повод задуматься, а что, во всем мире дураки такие? Если никто это не делает, а мы делаем, может, это повод задуматься? Но мы били себя в грудь. А вот сейчас настало время, когда мы входим в кризис, обязательства огромные, мы вынуждены, власти вынуждены повышать налоги, это еще больше дестимулирует экономику. Почему мы в минус-то заходим? Да, неопределенность высока, плюс еще вляпались с этой геополитикой. Вот и в результате именно поэтому мы имеем такую быстро ухудшающуюся ситуацию.
Ну вот если вы просто конкретный маленький вопрос, да. Вы же баллотировались в Московскую городскую думу, ну, чуть-чуть не дотянули там от яблока, второе место заняли, что, конечно, неплохо в нынешних обстоятельствах. А вот про Москву хотя бы, да, предположим, богатый город, имеет свои источники доходов. Ему-то зачем расходы резать, например, на медицину, да еще и в грубой, ну, я бы сказал, такой бюрократически хамской форме. Но, тем не менее, есть ли в этом вообще какая-то необходимость? Раз и на 20%.
В этом необходимости нету. Значит, надо пересматривать приоритеты. Это сейчас стали резать. А надо смотреть, а на что вы тогда собираетесь тратить? Вот я против...
Вот плитка есть там.
Да, плитка. Знаете, уж если вы упомянули в выборной кампании, я факт такой приводил. Ну, мы все помним, да? Там, когда принимается решение фактически одновременно о том, что программа сноса хрущевок продлевается до 2016 года, и в это же время находим миллиарды рублей для того, чтобы тротуарную плиткой мостить. Слушайте, Вы выполните обязательства. Вообще-то обещали москвичам до 2010 года эту программу выполнить.
Но они считают, что не они обещали, а Лужков.
Да, но вообще-то уже несколько лет как другая власть. И начинать с этого, продлевать это и находить миллиарды на другое, вот такое я не приемлю, не пойму и не считаю это правильным. Поэтому на федеральном уровне, вы упомянули Москву, происходит то же самое. Вот посмотрите, проект федерального бюджета на 2015 год. Рост расходов на национальную оборону 32,8% и сокращение расходов на медицину, на здравоохранение на 21,4%. Да, говорят, что за счет страховых денег никакого там не будет такого падения, но в кризис страховые взносы-то кто платит? Работодатель. А когда экономика скукоживается, вы же это не учли, вы же заложили экономический рост. То есть получится так, что федеральный бюджет мы сокращаем, а здесь вы, мягко говоря, недополучите огромные суммы. Поэтому действительно сейчас вот социальная сфера, здравоохранение, вот я бы на первое место поставил, окажутся в очень тяжелом положении.
Ну, правда, там они говорят, что мы как-то по-другому будем брать эти страховые взносы, там вот с этой верхушки зарплат тоже будем брать. Но, опять же, очень странно это все звучит, потому что, что, мол, если будут лишние деньги, так мы их не в этот фонд здравоохранения направим, а в бюджет. Это какие-то очень странные манипуляции, да?
Да, да, именно так. Вот эти дополнительные, о чем вы упомянули, вот говорят, мы же постоянно слышим, что налоги повышаться не будут до 2018 года. Именно с 1 января 2015 года у нас дополнительно вводится еще 5,1% перечисления в фонд медицинского страхования, которые будут, да, вот с вот этого порогового уровня взиматься. Ну, сейчас это 624 тысячи рублей в год, которые раньше не взималось. Это фонд заработной платы на одного работника. А теперь плюс 5,1% с вот этого еще остатка. Это очень серьезная нагрузка на бизнес. И в Москве, где зарплаты выше относительно, чем в других регионах, это очень серьезная нагрузка. Это уже компании очень просчитывают бюджеты и за голову хватается.
Это сокращать сколько людей будут, видимо.
Да. Так вот и получится. Вы хотели больше получить, вы уже учли, значит, мы из федерального бюджета меньше будем финансировать, зато здесь получим. Слушайте, в жизни происходит то, что бизнес замораживает в лучшем случае заработные платы или сокращает зарплаты, увольняет людей. В любом случае вы не получите столько денег.
То есть на два хода посчитать не могут.
А с этим, кстати, проблема, действительно. Ну, давайте называть вещи своими именами. Уровень непрофессионализма у нас в целом, к сожалению, все последние годы он рос. Но сфера управления здесь не является исключением. Я думаю, она является даже лидером по непрофессионализму и по некомпетентности.
Да, вот Герман Греф-то на каком-то конгрессе недавно жестко по этому поводу выступал. Жестко для чиновника Государственного банка, я бы сказал. Как раз про госуправление. А можно вот такой вопрос? А представьте себе, ну вот, вдруг меняется правительство. Ну, например, господин Медведев отправляется на какую-то там работу, не знаю, в какой-нибудь там суд, и назначают, ну, кого-то с хорошей репутацией финансиста, ну, я не знаю, Кудрина или еще кого-то. Это дало бы позитивный эффект, вот такая кадровая рокировка?
Ну, у нас система управления-то выстроена вертикально, понастроена так, что все равно у нас главное лицо в государстве все определяет.
Сам Владимир Владимирович Путин.
Ну, да, вот так вот все заточено, такая вот пирамида. Это же всем известно. Поэтому я думаю, что принципиальных изменений все равно бы здесь не произошло.
Ну, а каких-то глупостей бы не делали, очевидных?
Но если мы считаем, что у нас правительство не делает глупостей, потому что там вот пример тот, который есть, я вот с этим скорее не соглашусь. Тогда тут это зависит и от состава всего правительства. Ну, конечно, меньше было бы глупостей, да? Но, наверное, вот на это можно рассчитывать. Но дело в том, что мы уже в таком состоянии, что, знаете, меньше, больше глупостей, мы все равно по наклонной катимся. Ну, чуть медленнее катились бы, но катились бы все равно по наклонной.
Игорь Николаев, доктор экономических наук, студия «Радио Свобода». Ну, давайте мы от народа возьмем какой-нибудь вопрос. Ивана, вот давайте, из Краснодарского края. Да, здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, здравствуйте, Михаил, здравствуйте, уважаемый гость. У меня вот такой вопрос. Понимаете, вот в начале года, это первый вопрос будет, моя пенсия 6 тысяч рублей, да, была. То есть была $200. При 30. После обнищения рубля на сегодняшний день на 40%, моя пенсия стала $150. Вот я хочу сказать, вот при путинской вот, продуктовой корзине вроде с пайком пленного фашиста, я стал жить еще хуже. То есть меня обокрали еще на 25%. Это вот первый вопрос. Как вы считаете, так это или нет? И второй вопрос такой у меня будет к вам. Вот рыночная экономика, я учился на экономическом факультете Московского института инженерного транспорта. Рыночная экономика характеризуется двумя словами. Спрос-предложение. Вот падает нефть, бензин дорожает. Это рыночная экономика. Вот скажите, вот цены на газ в Белоруссии такая, цена Германии такая, Украине такая. Это что, рыночная экономика?
Понятно. Хорошо, давайте. Ну, во-первых, про обнищание в долларах. Но все-таки человек живет в рублях.
Ну, все-таки у нас рубли.
Но инфляция.
Да, но то, что, в общем, уровень жизни понизился и понижается, это безусловно так. Пока не на 25-30%, потому что все-таки действительно в рублях, но это же будет догонять.
Мне кажется, что еще важно, знаете, что в результате вот этих антисанкций, так сказать, когда сами себя начали сечь, то снизился уровень конкуренции, и отечественные производители товаров, многие, они начали задирать цены, пользуясь тем, что у них конкуренты импортные пропали.
Вот вы говорите, спрашиваете, что не умеют просчитывать, но действительно...
Так ведь хотели наказать Европу.
Это просчитывалось... Вот спросили бы, если сделать так, вот что будет? И я в том числе сказал бы, что, ну, естественно, в условиях нашей экономики, отличающейся невысоким уровнем конкуренции, монополизмом и так далее, это приведет к росту цен, безусловно, это так и есть. Опять не считали, опять не профессионализм. Поэтому, завершая ответ на первый вопрос, безусловно, снижение жизненного уровня, оно уже, в общем, произошло. И уже в прошлом году, на самом деле, число людей, которые живут ниже черты прожиточного минимума, стало в России вновь увеличиваться. Вот все 2000-е годы, эти сытые, нефтяные, оно сокращалось. А в прошлом году опять получился небольшой прирост. А это прошлый год. В этом году серьезно увеличится, по всей видимости. Но мы видели, уже в сентябре реальная заработная плата показала минусовой результат в целом по экономике в России. Поэтому с первым утверждением согласились, что действительно снижается.
А вот ножницы эти. Цены на нефть мировые падают, а в России цены на бензин растут.
Да у нас, знаете, это уже подмечено, да? Цены мировые падают, а у нас цены на бензин растут.
Компенсируются за счет российского населения компании.
Да, да. Когда растут, нам говорят, ну что ж вы хотите. Ну, естественно, там растут, и у нас, естественно, растут. А когда, в общем, там падают, говорят, так там же, в общем, получается, мы недополучаем, хоть здесь-то компенсировать вот за счет этого. В результате, куда бы цены на мировом рынке не двигались, у нас они растут. Почему? Вот я об этом уже частично сказал.
Опять монополизм.
Этот рынок, в частности, вот этот, он же на региональном уровне, он достаточно сильно монополизирован. Это не такой конкурентный рынок, который должен быть. Вот, поэтому цены у нас и...
Такие.
Растут.
А вот Роснефть, да, она тут как раз в разгар всех этих колебаний тут разнообразных финансовых и валютных попросила из Фонда национального благосостояния то ли 1,5, то ли 2 триллиона рублей на прожитие. Это что такое?
Ну, я сейчас не конкретно о Роснефти, не только Роснефть. Сейчас у нас все... понимая, что, в общем, времена наступают такие, просят из принципа, знаете, проси больше, но аж сколько дадут, видят, что Фонд национального благосостояния, он, в общем-то, он вроде есть, но на самом деле, посмотрите, если сколько заявок, и вычесть те заявки, по которым уже принято решение, он больше 3 триллионов рублей, да, у нас там 150 миллиардов уже на Транссиб, БАМ, 150 миллиардов на центральную кольцевую автомобильную дорогу.
Еще мост в Крым ведь, да, хотят оттуда же на него взять?
По-моему, пока нет, не оттуда.
То есть пока нет такого решения?
Это федеральный бюджет.
А, прямо из бюджета?
Да, причем по годам уже расписано порядка там 50-60 миллиардов рублей в этом трехлетнем бюджете уже расписано на этот проект. А там вот Транссиб, БАМ, центральная кольцевая автомобильная дорога. Есть уже в высокой степени одобрения там атомные электростанции Росатома, ну и так далее. То есть у нас сейчас просят как можно больше, понимая, что завтра денег не будет, проси больше, дадут меньше, и вот все. Именно поэтому, кстати, когда создавался стабилизационный тогда еще фонд, вот лично моя была позиция, это неправильно, потому что наступят тяжелые времена, и этот фонд раздербанят очень быстро.
Но, может, надо было его привязать к пенсионному фонду?
Ну, типа
жестко,
использовать
жестко,
как...
да? Как стабилизатор.
Эти деньги можно и нужно было использовать для развития экономики. А вот решили поднакопить в результате в 2007-2008 году. Почему еще брали такие обязательства? Мы все профинансируем. Никто не увеличивал расходы, а мы увеличим. А потому что оказалось, что у нас столько денег. В том числе мы взяли такие обязательства, потому что вот эти вот фонды были. И тогда за год с небольшим мы спустили, другого слова не могу употребить, больше 4 триллионов рублей. Вот из резервного фонда.
Никогда а сейчас победили. Сколько, кстати говоря, на поддержание курса Центробанк тоже спустил? Около 100 миллиардов долларов?
Нет, смотрите, у нас на начало года, на 1 января, международные резервы Банка России были 509 миллиардов долларов США. Сейчас они меньше 440 миллиардов.
То есть все-таки не так погуляли крепко.
Ну, так еще не вечер. То есть около 70, больше 70 миллиардов долларов США за 10 месяцев этого года уже, в общем, спустили из международных резервов.
Ну, еще один вопрос, уж извините, опять про Роснефть. Она все-таки ньюсмейкер последних дней. Кстати говоря, ее чистая прибыль сократилась тут во много-много-много раз за последнее время. Долги там растут и так далее. Вообще, конечно, выглядит эта компания очень плохо. Ну вот она потребовала, попросила, предложила, чтобы у нее было монопольное право поставки нефтепродуктов для государственных нужд, например. Как это выглядит сейчас?
Ну, выглядит это так, что недаром Федеральная антимонопольная служба ФАС уже заявила, что они будут возражать. Потому что это, ну, это очевидно, это, естественно, нарушает принципы конкуренции. Другое дело, что это, в общем, в русле того, что вообще происходит. Это вот такая вот борьба за выживание в тяжелые времена, борьба по-российски.
А не может вообще, в конце концов, вот эта компания «Роснефть» превратиться в компанию, ну, условно говоря, такого же масштаба, как «Газпром». То есть вот сейчас признана незаконной приватизация «Башнефти», и товарищ Евтушенков сидит под арестом, да, купивший эту фирму когда-то. Теперь разговоры о том, что «Лукойл» тоже хочет продать какие-то акции туда же «Роснефти». Вот будет создан такой нефтяной монстр.
Ну, у нас уже, в общем, это сопоставимые компании, национальные чемпионы, если можно.
Но они, видимо, не по эффективности чемпионы-то.
Но тем не менее, но самые большие, скажем так. И, кстати, самые большие налогоплательщики. То есть, если брать нефтяную сферу, то, безусловно, здесь гигант у нас сейчас, Роснефть, они сейчас... И, кстати, возможно, именно поэтому отношения между компаниями на самом деле не совсем... простые мы...
Между «Газпромом» и «Роснефтью», да?
Ну да, есть вопросы, по которым...
Кто-то
они...
кого-то в трубу не пускает.
Есть такое дело. Так это же естественное следствие того, что экономика остается монополизированной, к сожалению. Поэтому и такого рода корпоративные, ну, если сильно сказать, конфликты, они, естественно, случаются.
Скажите, а на ваш взгляд, какой будет цена вот этого Донбасса, там, так называемых ДНР, ЛНР и так далее, которые Украина финансировать, по-моему, явно не собирается, раз не контролирует. А вот все это ляжет на Россию. Это бюджета МЧС, условно говоря, хватит или надо будет еще добавлять? Там же порядка 2,5 миллиона человек, по таким средним оценкам.
Ну, я не считал таких расчетов, не делал. Но то, что это затратное мероприятие, это очевидно. Миллиарды рублей, безусловно, счет идет от миллиардов.
Вот по Крыму там сравнимые цифры, например, сколько сейчас Россия вкладывает в аннексированный Крым?
Нет, я думаю, что, конечно, меньше, потому что за Крым взялись, там же еще и стройки уже разворачивают. Вот здесь, с точки зрения такого инфраструктурного, а там это вот, эти
будет,
вот,
да?
Сотни миллиардов рублей на тот же мост обязательно. Правда, сегодня появилась, в общем, информация о том, что вместо моста все-таки туннель, там тоже интересно, они никак не решаются.
Ну, опять конкуренция каких-то крупных компаний, значит, идет.
Да. В такой период, когда становится все тяжелее, когда государственный пирог, бюджетный пирог скукоживается, борьба за остатки этого пирога становится все, в общем, жестче, что мы сейчас и наблюдаем.
А тут еще и Донбасс, значит, на шею. В общем, наверное, это не самое, так сказать, приятное приобретение, и придется за это тоже заплатить, уж не знаю, там, курсом рубля или какими-то еще неприятностями, там, безработицей и прочее, прочее. Ну, давайте мы вопрос еще один возьмем, вот из Петербурга. Сергей, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Хотелось бы задать вопрос, в общем-то, про ситуацию в России, да, но такое ощущение, что Владимир Путин может быть в ближайшее время загнан в угол. И вот теперь к вам вопрос. Как вы считаете, возможен ли военный какой-то конфликт со странами-членами НАТО? Это первое. И второе, что для вас Китай? Потому что наши любимые чиновники постоянно восхваляют и восхищаются им. Но на самом деле получается так, что если мы хотим как в Китае, то надо вводить расстрелы для тех, кто ворует, да, коррупция, убирать, в общем-то, всю эту зону, ну, если Путин действительно это хочет сделать. И второе, безусловно, народонаселение у нас гораздо ниже, и работать просто некому. Вот два вопроса.
Про войну.
Про войну, да нет, не будет это. Хотя в моем ответе, возможно, больше желания и вообще невозможности такое представить.
Но... Знаете, мы сидели бы с вами год назад, и кто-нибудь вот позвонил бы, такой шутник, и сказал,
и мы,
ну,
бы
что,
ответили,
Крым,
конечно, так.
Крым-то Россия захватит, конечно, да, и мы бы сказали, вы...
И мы примерно бы так же ответили.
Да, мы не так же бы ответили, мы сказали, вы, наверное, нездоровы.
Ну да, вот. Да, да. Нет, нет. И тем не менее... Пускай это, вернее, я надеюсь, что такой ситуации в этом случае не произойдет.
Будем
я
считать,
говорю, что такое...
Да, будем считать, да, это благопожеланием.
Невозможно.
А вот про Китай. Действительно, это интересно, потому что был такой маневр, да, что вот Россия теперь отвернется лицом от Европы, повернется к Европе известно чем, и у Китая-то точно получит хороший рынок.
Но мы вообще переоцениваем китайцев в том смысле, что они трудные переговорщики и весьма прагматичные товарищи. Вот смотрите, как они оценивают партнера, который с кем-то там дружил, потом разругался, сказал, здрасте, я теперь буду дружить с вами. Но вот, наверное, вот любой нормальный человек, а они нормальные, они, в общем, тяжелые, непростые люди, но они нормальные, в этом смысле все понимающие, будут соответствующим образом относиться. То есть они своего не упустят с максимальной выгодой, но заключать в объятиях там нас не будут, что называется. Не надо думать, что вот манна небесная теперь прольется. Мы во многом, ну, если не себе в убыток, то, в общем, дружить будем так, знаете, с серьезными издержками.
А издержки какого рода? Ну вот, например, как с этой силой Сибири, что вроде договорились строить этот газопровод, потом выяснилось, что кредит-то Китай не собирается давать. Вот вам надо, вы постройте, а мы покупать будем.
Да, а если и будет давать, то на таких условиях, что очень-очень долго лет, может быть, даже не мы, а наши дети и внуки будут вот в такой вот финансовой кабале. Потому что действительно с китайцами непросто вести в этом смысле дело. Ну и я говорю, вот надо объективно оценивать то отношение, которое может быть к партнеру, который вот где-то разругался, пришел, теперь я с вами буду, хочу дружить. Ну а если ты завтра точно так же что-то не понравится во взаимоотношениях со мной, ты скажешь, нет, я опять возвращаюсь, идите вы. Поэтому здесь... Понять китайцев в этом смысле можно. Тем более, что, да, вот этот прагматизмом, они отличаются. Вот жалко, что на это не очень-то обращали внимание, когда делали такой георазворот. Но, на мой взгляд, этот разворот даже в большей степени, чтобы насолить Западу, а не так, чтобы уж так эффективно дружить с Китаем. У Китая свои проблемы. Мы видим, что экономика начала замедляться. И сейчас показывают самые низкие темпы прироста, впрочем, о которых нам бы только мечтать. Да? Почти 7% все. За последние там 20 лет. Но рано или поздно это когда-то должно было наступить. Вот оно наступает.
Ну вот они использовали, собственно, то население крестьянское, да, которое у них было, собственно, это население России использовало еще во время индустриализации, коллективизации и так далее, пустило его в распыл в 30-е годы, да, вот они это использовали на развитие этот ресурс, собственно, о чем сказал слушатель, что про население, да. Ну а второй фактор вот про борьбу с коррупцией, я бы тоже, наверное, не переоценил, что они эффективно борются с коррупцией.
Но мы же знаем, расстреливают, а коррупция это есть. В противном случае бы кого-то расстреляли и все проблемы решили, ничего подобного. Мы же знаем, что эта проблема по-прежнему там есть. Поэтому это, конечно, такой упрощенный взгляд на такие вещи, что вот так вот просто можно победить эту заразу.
Давайте еще один звонок примем. Геннадий из Архангельска, пожалуйста.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Надо учиться у батьки Лукашенко. Так, это режим такой же, а там и пашет, и сеет, и строит.
Поняли. Значит, короткая ясная позиция. Давайте про батьку пару слов. Мне кажется, что там, конечно, может, и пашут, и сеют, а еще и двух коров доят очень весело и с удовольствием.
А коровы соседские.
Ну, конечно, да.
И вот сейчас буквально, да, последние с этими с пошлинами, опять сколько там, 1,5 миллиарда или сколько, выторговали.
У России, да.
Вот с этим с налоговым маневром, который будет с 15 января, там, соответственно, НДПИ у нас повышается, экспортные пошлины снижаются, выяснилось, что какие-то убытки Белоруссия от этого нашего маневра может получить. Поэтому они поставили вопрос, и мы пошли на то, чтобы удовлетворить батьку и вот президента Белоруссии, извините за... Но это вот, да.
И дали ему денег.
И сказали, что вот, да, деньги мы даем на это дело. Хотя 1,5 миллиарда, по-моему, 1,5 миллиарда долларов по нынешнему курсу весьма большие деньги. Так вот, все-таки, не стоит идеализировать. Ну, давайте посмотрим, да, и уровень жизни. Он не такой высокий. Как развивается экономика. Я понимаю, для кого-то вот порядок прежде всего, если там заборчики вдоль каждой деревни, когда проезжаешь, стоят крашеные и все так. Это, наверное, хорошо, но это все-таки картинка такая, лубок такой.
Так заборчики везде есть, и в Европе есть, и в Прибалтике есть. Вот, вопрос в уровне жизни все-таки.
В уровне жизни. А уровень жизни не такой высокий. И... Даже невысокие, на самом деле, можно сказать. Плюс, действительно, выражаясь таким научным языком, те преференции, которые Белоруссия получает от дружбы такой, на самом деле, специфической с Россией, это ее тоже источник. Вот того состояния, в котором он есть. Поэтому для меня Беларусь не является в данном случае идеалом каким-то. Ну, есть объективные экономические показатели. Знаете, можно и лучше. И нужно жить лучше и иметь и более высокий уровень жизни, и более развитую экономику.
А вот ситуация с Украиной. Сейчас вроде бы договорились об уплате там долга за газ и будут поставлять российский газ в Украину. Это хороший признак, на ваш взгляд?
Ну, это хороший признак, что все-таки там до чего-то договорились. Что, по всей видимости, вот тех... огромных сложностей с точки зрения просто отопления на Украине не будет, и то, что поставки в Европу будут.
А еще и «Газпром» заработает, а то у него сложная ситуация, я так понимаю, сейчас.
Но, тем не
нужен
менее,
ему рынок.
Это будет несколько... Да, конечно, потому что это все-таки еще рынок, это все-таки еще оплата в твердой валюте, курс растет, это, в общем, хорошие деньги.
Но 3 поэтому миллиарда это, должок-то все-таки.
Это, безусловно, хорошая новость, пусть и, в общем... Ну, это компромиссное решение для всех сторон. Но решения в таких сложных вопросах, наверное, вряд ли могут быть без компромиссов. Хорошая новость.
Я вернусь к курсу доллара, точнее, к курсу рубля к доллару и евро. Все-таки, возможна ли ситуация, когда денежные власти России вот отпустят курс, как они говорят, там какие-то сложные красивые термины, там что-то таргетирование, еще что-то, Кудринка там призывает. Да. Вот какой-то такой совсем свободный рынок, так сказать, валютный.
Ну, таргетирование инфляции. Для радиослушателей поясним, мы же любим, ну не мы, употреблять такие наукообразные выражения. Таргет, цель, это фактически ставится цель по инфляции, вся политика затачивается под то, чтобы достигнуть этой цели. Вот, но мы сейчас говорим о несколько другом. Значит, сейчас у нас, как известно, существует коридор. Да, границы, нижние, верхние.
Так каждый день его меняют, фактически
причем
уже 35, его
40,
и нет.
Нет, почему? Он пока есть, каждый день меняют формально, но тем не менее, если он сдвигается по правилам, да, то Банк России обязан просто, должен выйти и с помощью валютных интервенций поддерживать этот курс. Вот, что уже заявлено, и, кстати, по-моему, это была ошибка, что с 1 января Банк России уходит от таких прямых интервенций.
То есть захотим,
от прямых,
захотим,
да, от прямой,
не будем.
Да, ему это не обязательно. Никакого вот этого коридора не будет. И никакой обязанности поддерживать курс с помощью интервенций не будет. Вот смотрите, когда это объявили, где-то месяц-полтора, ну да, в сентябре, да и раньше об этом говорили, как восприняли эту новость и спекулянты, и другие участники рынка? Значит, рубль сейчас, надо сейчас покупать. Мы же сами подогрели, разогрели эти инфляционные ожидания. Уйдет Банк России от прямой поддержки рубля в такой форме с помощью интервенции? Уйдет, безусловно. Мой прогноз, что он с высокой долей вероятности откажется от интервенции еще до Нового года. Он просто вынужден это будет сделать, чтобы... ну, употребляя сленг президента, не спалить все резервы, которые еще есть у Банка России.
Ну, так ответ простой. Покупайте валюту, правильно? Понимаю, экономическое поведение граждан будет таковым.
Что означает, если Банк России уйдет? Он означает это действие то, что те уровни по курсам валют, которые мы видим, это еще не дно. Так что вывод здесь простой.
Вы вот все-таки вы должны делать, а не я.
А, вы хотите, чтобы я сделал? Пока еще рубль не достиг своего дна, а это значит, что валюта – это более выгодное сбережение.
Пока. Спасибо. Сегодня в студии «Радио Свобода» был профессор, доктор экономических наук и главный аналитик компании РБК. Игорь Николаев вел эту передачу, Михаил Соколов. Но, видите, мы еще не дошли до той ситуации, о которой говорил Салтыков-Щедрин, когда за рубль сразу дают в морду. Всего доброго. До свидания.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.